Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык на чарзе пражскі акцэнт. Адмысловы выпуск перадачы інтэрв'ю з пісьменніцы Святланы Алексіевіч. Знос курапацкіх крыжоў і межы кампрамісу з уладай, украінскія выбары і брытанскі брэкзіт, дэмакратыя і папулізм. Пра ўсё гэта нобелеўская лаўрэатка разважае ў пражскім акцэнце. З ёй гутарыць Юры Дракахруст.
Беларускія ўлады зносяць крыжы, усталяваныя ў курапатах з метром Дашкевічам. Зносяць толькі іх, крыжы, пастаўленыя раней, не чапаюць. Чаму гэта робіцца? Асудзілі гэтыя дзеянні і праваслаўная, і каталіцкая цэрквы Беларусі. З прэцэдэнтаў узгадваецца толькі крыж у памяць ахвяраў сталінскага тэрору ў Кіеве, які спілавала некалькі гадоў таму актывістка руху Фэмін. Ну, Расія, скажам, зусім не дэмакратыя, мякка кажучы. Але не прыгадваю, каб там улады зносілі крыжы. Дык чаму ж беларуская ўлада ў курапатах зносіць хрысціянскія крыжы?
Я думаю, што гэта так тым, што зносіць толькі крысты Дашкевіча, не мае здесь значэння. Это, ну, как бы власть разделила, что ли, операцию. Она пробует, как съезд это гражданское общество, которое тут есть или нет, уже так никак не понять. Или нет. Это всего лишь только об этом говорит. Ну, а что касается, что это кресты, вот я сейчас смотрела на фотографии, которым полный интернет, когда кресты тащат трактор, тащат по полю, и они там лежат по всему полю. Это, конечно, производит страшное впечатление. Я думаю, особенно и для православного человека, и вообще для человека, потому что кресты – это все-таки какая-то священная форма нашей связи с небесами, что ли, с некой правдой жизни, с некой справедливостью. Здесь власть, думаю, что вот эта длинная власть 25 лет, такая длинная власть развращает. И я думаю, человек теряет контроль над собой. Теряет контроль, ему кажется, что он все знает, все понимает. У меня уже вообще грешным делом все чаще и чаще мысль такая закрадывается, что не созрели ни мы, ни Россия, ни другие постсоветские республики не созрели до президентских республик. У нас должны быть только парламентские республики, когда общество, когда лучшие люди, которых выбрали там, вот как-то они вместе нечто вырабатывают. А дать в руки одного человека, это, конечно, было в 90-е годы большая ошибка с нашей стороны.
Ну, парламентские республики не перешкодили прийти до влады Муссолини и Гитлеру.
Да, но я думаю, что вот здесь бы, на этой, вот как бы у нас все-таки, там у Гитлера и Муссолини была поддержка промышленников, армии, там еще чего-то. Здесь же этого не было. И, конечно, я помню эти дебаты, на первой сессии Верховного Совета, какие прекрасные дебаты шли, какие люди, Бог знает, откуда из Сибири, откуда только они не приехали в Москву, нашлись, оказывается, они есть. И как они, в общем-то, умно и хорошо говорили, президент – это для нас на вырост. Это не сегодняшняя ситуация, потому что мы видим поражение всех своих мечтаний, всех своих надежд. И я думаю, не в большей степени здесь виновата и форма правления, выбранная нами. Почему-то мы решили, что мы сразу можем стать Америкой или Францией. Это была ошибка.
Я пропоную поглядеть на ситуацию ширей. Вось недавно у вашем интеллектуальном клубе отбылась дискуссия письменников Альгерда Бахаревича и Виктора Мартиновича на тему «Цена компромиссу». А якая ваша позиція? Якая яна? Цана компромісу? І ці можна йти на компроміс з уладою, скажімо, яка зносить крижі? Ці любая влада, як сказано у писанні, ад Бога і кесару кесарова. До речі, сказано, гэта было про кесаря Тиберия, далеко не самого либерального.
Как раз вот то, что вы говорите, это более узкий взгляд, чем тот, который я предлагала, цена компромисса. Речь шла о том, что мы живем в темные времена, вот смутные темные времена, и, судя по всему, это, ну, не хотелось бы так думать, но кажется, что это надолго достаточно, хотя и завтра может кончиться, да? Вот. И как жить основной массе людей? Не Мартиновичу, не Алексеевичу, не Бахаревичу, а учителю, врачу, вообще простому человеку, понимаете? Вы можете представить, если простая учительница придет в учительскую и скажет, как сказал Бахаревич, да мы вороги, вот и вы сейчас это говорите. Вокруг вороги, какая может быть с ворогами вообще некий компромисс? А компромисс, как я понимала, был о другом. Как найти форму существования, чтобы сохраниться, ну будут же они новые времена, чтобы иметь что говорить детям, как-то сохранить это свое, сохранить свое достоинство.
Пробачьте, заховать годность, ти дать махчимость детям выжить? Часом это разные задачи.
Нет, нет, это не детям выжить. Детям, с детьми говорить я говорю. Я просто имела в виду, что ну, не будет вот завтра новой власти. Значит, надо сегодня для того, чтобы что-то делать, найти какой-то компромисс власти. Но не тот компромисс, который вы имеете в виду, вот этот революционный, как бы сразу такой подход, а где-то до определенных каких-то пределов. И вот мой вопрос был, это возможно? И где граница эта? Где уже начинается, ты становишься как бы вместе с дьяволом. Вот как тут, как? Вот простой учительницы. Вот она придет и скажет то, что сказал Бахаревич или Мартинович. Да она в этот же день получит расчет. И так все остальные. Но эти же люди живут, и несмотря на то, что весь воздух нашей жизни пропитан вот этим компромиссом, они все-таки пытаются растить детей, какое-то сохранить достоинство. Достоинство же не в том, чтобы выскочить на площадь и кричать «Вокруг вороги». Больше того, я не думаю, что если завтра поменяется Лукашенко, то сразу все тут поменяется. Люди-то останутся те же, и сколько этих чиновников еще, и всего остального. Вот о чем шла речь. А то есть части людей, которые не участвуют в нашей борьбе, как им помочь? Что они могут? Что мы можем для них как бы сделать, как интеллектуалы? Ну, а наши писатели, как всегда, что бы они ни говорили, они начинают говорить про себя любимых.
И еще питание про компромисс уже не о простой наставнице, а интеллектуалов, громадянской супульности. Ну, видовочно, что Лукашенко отбивается от замаха у Кремля на белорусскую незалежность, от новых российских интеграционных пропановов. Супроть их так само значная частка громадянской супольности Беларуси. Так вось як сумястіць бескампрамісность і пэўнае адзінства мэтаў? Лукашенко за незалежнасць. Грамадзянская супольнасць, ну, большай часткай, таксама за незалежнасць. Яны ў пэўнай ступені ў адным чоўне. Дык што рабіць? Веславаць, не зважаючы адзін на аднаго?
Казаць, што Лукашенко, вот, сегодня мы увидели, что он не ищет даже в этот критический момент, он не ищет единства с народом. Он опять продемонстрировал неуважение ни к народу, ни к памяти нашей, ни к этим жертвам, которые тут на каждой пяди земли. Так что о компромиссе в одной лодке это сравнение не подходит. Да не в одной мы лодке. Это сидит где-то там наверху, как ему кажется, а все остальные внизу. Ему кажется, что он один на один победит вот этого соседа, перехитрит по-мужицки, что-то сделает, Понимаете, нет большой стратегической задачи. Ее нету, нет этого мышления. А есть вот только вот эта как бы председательская такая хитроватость, где-то продать, где-то взять, где-то обмануть. Понимаете, это совсем другая форма мышления.
А незалежная Беларусь – это не один човен?
Независимая Беларусь – это одна лодка, но мы не в одной лодке. Мы не в одной, к сожалению, лодке. Мы там барахтаемся в воде, каждый сам по себе плывет куда-то.
А у чего не только Лукашенко, я не совсем вас разумел.
Если бы мы были в одной лодке, то не тащил бы сегодня экскаватор кресты по полю. Президент искал бы единение с народом. Искал бы, как сплотить народ вокруг этой единой идеи. Понимаете? Этого же не происходит.
Иншими словами, в этой ситуации, у относинах помеж громадянской супольностью и уладой, вы за бескомпромиссность. Я вас правильно зразумел?
Да, гражданское общество вот в эти моменты должно проявить, когда становится понятно, что с ним абсолютно не считается, и вот это как бы перемирие, которое могло бы быть возможно, раз нельзя победить. Понимаете, поскольку мы имеем дело с властью, которой крови не побоится. И это как бы... Ну, я не из тех людей, кто готов вывести людей на улицы, вот, и видеть кровь. Самый главный фактор – время. Надо надеяться на время, надо работать на время, надо готовить людей к новому времени. А просто вот кричать, вот... Долой Лукашенко, это ничего сегодня не даст.
А зараз про иншую суседку Беларуси, про Украину. Для многих выники первого туру президентских выборов в Украине стали шоком. Спородили перастярогу, что народ отвернулся от революции, якую он здесьнил 5 годов тому. Вы сгодны с такой оценкой?
Вот, что вы взяли.
Ну, такие меркования выказываются. Почитайте «Украинский друг», почитайте Facebook. На думку некоторых, приход до влады Зеленского – это будет катастрофа. Это будет капитуляция перед Россией. Так некоторые меркуют, про это некоторые пишут. Может, они и имеют рацию? Чи завсёды народ мае рацию?
Вы знаете, народ сам о себе сказал, что из него есть дубина и икона. Так что он ответил на вас вопрос, сам народ, да? А что касается даже того, что произошло сегодня, за всем этим маячит тень Зеленского. Я думаю, она теперь будет маячить постоянно. И за Путиным, и за Лукашенко. Потому что вдруг они увидели, что власть, которая казалась схвачена и уже непоколебима, оказалась вовсе нет. Народ может в одну минуту объединиться и выбрать совершенно другого человека из другого поколения, из другой профессии, из других представлений, понимаете? И это для них как бы шок, потому что достаточно посмотреть на их лица, вот когда Лукашенко идет со своей гвардией. Да это сразу видно, что это ушедшая эпоха идет. Точно так же Путин, когда... Но там хотя бы больше молодых лиц.
Вы чему-то не пригадываете Порошенко? Мне сдается, что тень Зеленского, у первую чергу, это его проблема.
Ну, конечно, конечно, он тоже, к сожалению, вот у меня были о нем как бы такие большие надежды вначале. Но, к сожалению, они не оправдали. И я лично за то, чтобы Зеленский победил. И я надеюсь, и мне кажется, что он победит. И вот мы увидим, как приходит новое поколение. Вот на Украине, я надеюсь. Вот в Хорватии, вот в Словакии, да, приходят совершенно люди из других областей, другого возраста, с другими представлениями о мире уже. Это действительно уже идет другое поколение. И это, видно, страшно, если они это понимают.
А вы не думаете, не боитесь, что Зеленский скасует все завоевы, которые все же были достигнуты за эти 5 годов, пойдет на капитуляцию на кон Донбассу и Крыму и повернет от Европы? Так, молодый, пригожий, креативный, А зробіть ось так. Ви гэта выключаеце?
Ну, я не знаю. Вы знаете, я не могу. Вы так уверенно говорите.
Я не кажу это упэўнена. Я задаю пытанне.
Я лично хотела бы верить, что это пришло другое поколение, и оно не будет воровать, и оно действительно будет честно как бы делать свою работу. Вот это президентство, это не более чем работа. И вот никакой не мессианство там, а это просто элементарная работа, которую тебе доверили. На время ее надо сделать. Мне кажется, что вот эти новые молодые ребята, может быть, у них не все сразу получится, но они не собираются деньги там воровать. У меня такое ощущение. Они захотят все-таки остаться в истории как можно, насколько это можно сегодня честно. Что там будет, никто из нас не знает.
Наступное питание про больше далекую для нас краину, але ситуация там вельми показальная. Я маю на увазе британский Брекзит. Приклад кризису демократии. Есть рызыка, что Великую Британию просто выкинуть за еўразвязу, чего никто не хочет. Ни еўразвяз, ни Британия. Але решения нема. Демократия не дае іншага выйсця. Так, может, авторитаризм дае выход у подобных патовых, тупиковых ситуациях?
Ну, в конце концов, в Англии есть королева. Но она почему-то этого не делает. Значит, все-таки все ее воспитание и все ее понимание, как, каким должен быть мир и что должен в нем делать монарх, противоречит тому, что вы говорите. Я думаю, что для мира, несмотря даже на некое такое отступление демократии сегодня, абсолютно понятно для просвещенного мира, что демократия единственная возможность движения. Да, вот есть такие критические моменты, когда не получается что-то, и когда демократия вынуждена отступить, и когда вот этот популизм, потому что все-таки народовластие, демократия и политическая попса – это разные вещи. Вот, так что нет, я думаю, надо спокойно относиться к тому, что мы должны договариваться с друг другом. Другого пути нету, иначе что? Иначе опять или революция, или там война, что угодно. Я все-таки верю в возможность демократии и никакой авторитаризм ни в каком виде не признаю.
Вы уже почали казать про популизм. Недавно разом с группой инших европейских интеллектуалов вы подписали манифест про погрозу Европе сбоку популизму. А вот зараз вы сказали, что демократия народа уладзя – это не политичная попса. А в чем разница? Демократия – это улада народу. Популус – это народ и есть. Ці народ все ж не заўсёды мае рацыю? Мы ўжо пра гэта з вамі гаварылі. Калі так, то асудзі хто? Хто надзяліў іх правам, уладай судзіць, адрозніваць дэмакратыю ад палітычнай папсы?
Знаеце, народ, как мы знаем, очень часто бывает неправ. Неправ он был в годы Сталіна, неправ он был наверняка і в 17-м году, і во времена Гитлера, так что никто его не идеализирует, может быть, только русские народники в это верили, а мы уже давно его не идеализируем. А почему я за демократию, а считаю популизм попсой? Поскольку популизм, ну, это же видно, какое простое устройство всего этого. А демократия... Это, в общем-то, сложный организм, который нарабатывался Европой и вообще всем просвещенным миром, в общем-то, уже пару сотен лет. И особенно трудилась в этом направлении Европа после Второй мировой войны. Так что перепутать это, как бы, для меня это даже не вопрос, так не стоит, это невозможно.
А чему немагчыма? Демократия – это все же влада большести? Ці это влада интеллектуалов?
Нет, это не власть интеллектуалов. Это Платон. Никто из нас не верит в город солнца Платона или Кампанеллы. Вот. Но это все-таки искусство и работа над договариванием друг с другом. А популизм – это попросту обман. Попросту берутся очень простые вещи и раскручивается, что и люди, которые доведены или от страха, очень страшно сегодня жить, или от того, что многие сегодня оказались в не лучшем экономическом положении, они начинают во все это верить, как бы, то ли в чудо, то ли еще что-то.
Вы сказали, что демократия – это мастерство домовляться один за одним. А с популистами домовляться не треба?
Популистами? Не знаю, как можно договориться с Трампом.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». Інтерв'ю з письменницею, Нобелівською лауреаткою Світланою Алексєєвич. Вів передачу Юра Дракохруст.
Разом гетьмани своє, гей, польські ти литовські, моц єднавши на битву, гей, притягнули войски, ти за воршу кольки міль, гей, дзецяче крапівна, дзе московські пив погром, гей, помни не забивна. Поклали, бо розстріли. целый день тривала, аж пакуль московцаў тых. Хей! Ночь пашкадавала, так Литва с поляками. Хей! Мужна ваявалі, славе продкаў навякі. Хей! Гонара казалі.